В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно разнес пасхальную кучку. В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальном зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе, не то в Москве, не то в Петербурге, офицер застрелил как собаку штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают. Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности, поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор. «А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю, да, но если штатский, как бы это сказать, да, но если он порядочный человек, дворянин и так далее, зачем же я буду на него безоружного нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать».
«Чепуху вы говорите, Ромашов», — перебил его Веткин.
«Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: нет, я, знаете ли, вообще не признаю дуэли. Я противник кровопролития. И кроме того, у нас есть мировой судья. Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой».
Бек Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.
«Что, ага, соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю, учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде».
«А на людях?» — вставил Лбов.
«И на людях», — спокойно ответил Бек Агамалов. «Да еще как рубят. Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то что им ораться?»
«А ты, Бек, можешь так?»
Бек Агамалов вздохнул с сожалением.
«Нет, не могу. Барашка молодого пополам пересеку. Пробовал даже телячью тушу. А человека, пожалуй, нет, не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю. А так, чтобы наискось, нет. Мой отец это делал легко.
А ну-ка, господа, пойдемте попробуем», — сказал Лбов молящим тоном, с загоревшимися глазами. «Бек, милочка, пожалуйста, пойдем». Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким размахом ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук «хрясь», который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывезил его оттуда.
«Плохо», — заметил, покачав головой, Бек Агамалов.
«Вы, Ромашов?» Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав и, хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел, даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку. «Руку!» — крикнул Бек Агамалов. Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка чиркнул по глине. Ожидавший большого сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.
«Эх, вот видите!» — воскликнул сердито Бек Агамалов, слезая с лошади. «Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием?»
«Да ничего, пустяки. Завяжите платком потуже, институтка. Подержи коня, Фендрик. Вот смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти». Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг. «Теперь глядите. Левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, и отдергивайте шашку назад. Понимаете? И при том помните твердо, плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара. Непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите. Бек Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь, упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная. «Ах, черт, вот это удар!» — воскликнул восхищенный Лбов. «Бег, голубчик, пожалуйста, еще раз!»
«А ну-ка, бег, еще!» — попросил Веткин.
Но Бек Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и со скаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.
«Это что, разве рубка?» — говорил он с напускным пренебрежением.
«Моему отцу на Кавказе было 60 лет, а он лошади перерубал шею пополам. Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают. Поставят ивовый пруд в тиски и рубят. Или воду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верный.
Ну, Лбов, теперь ты».
К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев.
«Ваше благородие, командир полка едут».
«Смирно!» — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади. Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.